5. Ибо сказано Мандараксом: клятвы не более чем слова, а слова не более чем ветер. Сэмюэль Батлер, 1612-1680. Мэри Хепберн на Сант-Росале изучила наизусть как эту цитату Мандаракса, так и сотни других. Однако с течением лет она стала относиться к своему браку с Уиллардом Флемингом все серьезнее, несмотря на то, что ее второй муж умер с улыбкой на устах через каких-нибудь пару минут после того, как капитан провозгласил их мужем и женой. Будучи уже древней старухой, согбенной и беззубой, она как-то сказала пушистой Акико: «Я благодарю Бога за то, что он послал мне двух прекрасных мужчин». Она имела в виду Роя и Уилларда Флеминга. Кроме того, она таким образом хотела сказать, что невысоко ставит капитана, который к тому времени тоже был древним стариком, отцом и дедом всех родившихся на острове, за исключением Акико. Акико была единственной среди молодого поколения колонистов, кто любил слушать рассказы из прежней материковой жизни, в особенности о любви, и Мэри вынуждена была извиняться перед ней, что немного может поведать ей любовных историй от собственного лица. «Однако ее родители действительно очень любили друг друга», — говорила она. И Акико с наслаждением слушала рассказ о том, как отец и мать Мэри целовались и обнимались до своего последнего дня. Мэри смешила Акико до слез рассказом о нелепом романе, если можно его так назвать, который был у нее со вдовцом по имени Роберт Войцеховец, возглавлявшим отделение английского языка в Иллиумской средней школе, покуда школу не закрыли. Он был единственным мужчиной, не считая Роя и Уилларда Флеминга, который когда-либо просил ее руки. История же была такова. Роберт Войцеховец начал названивать ей и просить о встрече всего 2 недели спустя после похорон Роя. Она отвергла его, дав понять, что ей рано пока помышлять о новом спутнике жизни. Она делала все возможное, чтобы отбить у того охоту к возобновлению ухаживаний, но, несмотря на это, он как-то днем зашел ее проведать, вопреки всем ее уговорам, что ей очень нужно побыть одной. Он подкатил к ее дому, когда она подстригала газон, попросил выключить газонокосилку и сделал ей предложение, выпалив его скороговоркой. Мэри описывала Акико его машину, и та покатывалась со смеху, хотя ей за всю свою жизнь не суждено было увидеть ни одного автомобиля. Роберт Войцеховец ездил на Ягуаре, который некогда смотрелся очень красиво, но к тому времени был уже весь в проплешинах и вмятинах с водительской стороны. Машина эта была прощальным даром его жены, звали ее «Звездочка Дорис». Имя, которое Акико затем даст одной из своих пушистых дочек под влиянием всего одной рассказанной Мэри истории. Звездочка Дорис Войцеховец получила в наследство немного денег и купила мужу ягуар в благодарность за то, что тот был ей таким хорошим супругом. У них был взрослый сын Джозеф, остолоп, который искорежил роскошный ягуар, покуда мать его еще была жива. Джозефа отправили в тюрьму за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. И тут не обошлось без нашего старого приятеля, от которого усыхают мозги, алкоголя. Роберт сделал ей предложение посреди единственного свежеподстриженного газона на всю округу. Остальные успели прийти в полную запущенность, поскольку все остальные жители разъехались кто куда. И все то время, что Войцеховец излагал свое предложение, их, непрерывно пытаясь казаться свирепым, облаивал большой золотистый ретривер. Это был Дональд, тот самый пес, который был таким утешением Рою в последние месяцы его жизни. Даже у собак в ту эпоху были имена. Дональд был псом, Роберт человеком, Дональд был безобидный пёс. Он отродясь никого не кусал. Всё, чего он хотел, это чтобы кто-нибудь швырнул подальше палку, и он бы принёс её назад. Чтобы кто-нибудь кинул её вновь, и чтобы он её вновь принёс, и так далее, и до бесконечности. Дональд был не слишком умственно одарённым существом, мягко говоря. Ему явно не дано было написать Бетховенскую 9-ю симфонию. Во сне Дональд часто скулил, и его задние лапы вздрагивали, ему снилось, что он бегает за палками. Роберт боялся собак, поскольку, когда ему было 5 лет, на них с матерью напал доберман Пинчер. Он чувствовал себя в их присутствии нормально, если поблизости находился кто-то, кого собаки слушались, но стоило ему оказаться с собакой один на один, какой бы величины она ни была, как его прошибал пот и охватывала дрожь, а волосы вставали дыбом. Так что он тщательно избегал подобных ситуаций. На беду его брачное предложение явилось для Мэри Хепберн такой неожиданностью, что она разразилась слезами, чего нынче ни с кем не происходит. Она была так смущена и выбита из колеи, что сбивчиво извинилась перед Робертом и убежала в дом. Она не хотела быть ничьей женой, кроме Роя. Пусть Рой умер, она все равно не желала замуж ни за кого другого. Роберт же, между тем, остался на газоне перед домом один на один с Дональдом. Будь у Роберта его большие мозги в порядке, он бы спокойно направился к своей машине, презрительно велев Дональду закрыть пасть и убираться в дом вслед за хозяйкой, но вместо этого он повернулся и кинулся бежать. Причем мозг его был столь ущербен, что заставил его пробежать мимо машины, через улицу, где, преследуемый Дональдом, он влез на яблоню перед заброшенным домом, прежние обитатели которого отправились на Аляску. Дональд же уселся под деревом и принялся на него лаять. Роберт провисел так целый час, боясь спуститься, покуда Мэри, заинтересовавшись, отчего этот Дональд так долго брешет без умолку, не вышла посмотреть и не вызволила своего незадачливого ухажера. Роберта, когда тот спустился, просто мутило от страха и отвращения к самому себе. И тут же действительно вывернуло наизнанку, после чего, стоя с запачканными ботинками и брюками, он в отчаянии прорычал: «Я не мужчина, просто-напросто не мужчина, я больше никогда вас не стану беспокоить и вообще не побеспокою ни одну женщину». А пересказал я здесь этот случай от того, что к подобному же самоуничижительному мнению о своих достоинствах предстояло прийти и капитану Адольфу фон Кляйсту. После того, как, взбивая океанскую воду винтами своего корабля, он по истечении 5 дней и ночей так и не сумел отыскать хоть какой-нибудь остров. Он слишком отклонился к северу, даже больше, чем слишком. То есть всех нас занесло слишком далеко на север, даже больше, чем слишком. Голод мне, разумеется, не грозил, как и Джеймсу Уэйту, который лежал, окаменев, замороженный в холодильнике для мяса в камбузе. Камбуз, хотя там и были вывернуты все лампочки, а иллюминаторов не имелось, все же можно было осветить с помощью адского мерцания электронагревателей в его духовках и плитах. И водоснабжение тоже работало исправно. В кранах повсюду было предостаточно воды, и горячей, и холодной, так что жажды никто не мучился. Однако голод все пассажиры испытывали зверский. Казах, собака Селены, куда-то исчезла. Я не поставил перед ее именем звездочки, так как к этому времени собаки уже не было в живых. Малышки Канка Бона выкрали ее, пока Селена спала, задушили голыми руками, ободрали и разделали, пользуясь в качестве орудия лишь собственными зубами и ногтями, после чего зажарили ее мясо в электропечи. О том, что они учинили, еще никто не знал. Собака уже все равно жила за счет ресурсов собственного организма. К тому моменту, как они умертвили ее, она представляла собой одни кожу да кости. Но доживи она даже до Сант-Рассалии, у нее не было бы впереди сколь-нибудь значительного будущего, даже случись ей там, что маловероятно, встретить кобеля, ведь она подверглась стерилизации. Единственное, что было бы в ее силах, чтобы пережить самое себя, это остаться в сознании маленькой Акико, которой вскоре предстояло родиться воспоминанием о собаке. При самом благополучном стечении обстоятельств казах могла бы дожить до рождения на острове других детей, чтобы те играли с ней, видели, как она машет хвостом и так далее. Лая ее им бы запомнить все равно не удалось, поскольку казах никогда не лаяла.